Салман Ружди. Золотой дом. Альбе и Франческо Клементе, чья дружба и гостеприимство открыли для меня сады. За медную монету расскажу вам золотую историю.
Выкрики уличных рассказчиков Древнего Рима приводятся у Плиния.
В столь горькое время выпало нам жить, что мы чимся не замечать эту горечь. Приходит беда, рушит нашу жизнь. А мы сразу же, прямо на руинах, наново тарим тропки к надежде. Тяжкий это труд. Впереди рытвины да преграды. Мы их либо обходим, либо с грехом пополам берем приступом. Но какие бы невзгоды на нас ни обрушивались, жизнь идет своим чередом.
Лоуренс, любовник леди Чаттерли.
La vie a beaucoup plus d'imagination que nous.
У жизни куда больше воображения, чем у нас, французский. Франсуа Трюффо.
Часть первая. Один. В день инаугурации нового президента, когда мы опасались, как бы его не убили, пока он шел рука об руку со своей прекрасной супругой через ликующую толпу, а также, когда столь многие из нас стояли на грани экономического краха из-за ипотечной пирамиды, и когда Исида,
по-английски ISIS, Исида и ИГИЛ, организация, запрещенная на территории РФ,
все еще была египетской матерью богов, некоронованный король 70 с лишним лет прибыл в город Нью-Йорк с тремя сыновьями-полусиротами и поселился во дворце своего изгнания. Он держался так, словно все было в порядке и с этой страной, и с миром, и с его собственным прошлым. Он начал царствовать в наших окрестностях как снисходительный император, хотя при всей своей очаровательной улыбке и умении играть на скрипке гвадонине 1745 года, он испускал тяжелый и дешевый аромат, безошибочно различаемую вонь примитивной деспотической угрозы, тот запах, что остерегает нас. Не спускай глаз с этого парня. Он способен в любой момент распорядиться тебя убить, если ему не приглянется твоя рубашка, например, или приглянется твоя жена. Следующие 8 лет, годы правления 44-го президента, стали также годами все более сумасбродного и устрашающего владычества над нами человека, именовавшего себя Нерон Голден. На самом деле он не был королем. И это время завершилось большим, метафорически говоря, апокалиптическим пожаром. Старик был невысок ростом, можно даже сказать, приземист, и гладко зачесывал волосы, по большей части все еще темные, вопреки его преклонным годам, назад, подчеркивая треугольную челку чертов хохолок. Глаза у него были черные, пронзительные, но первым делом ты замечал. Он часто заворачивал рукава повыше, именно чтобы обратить внимание собеседника. Предплечья, толстые и сильные, как у борца. Крупные золотые перстни сверкали изумрудами. Мало кто слышал, чтобы он повысил тон, но мы не сомневались, что в нем таится великая мощь голоса, которую лучше не пробуждать. Одевался он дорого, но при этом в нем было нечто животное, шумное, отчего он казался чудовищем из сказки, словно человеческие наряды его сковывали. Мы все, жившие по соседству, изрядно его побаивались, хотя он предпринимал заметные и неуклюжие усилия, чтобы вести себя приятно, добрососедски, неистово размахивал тростью, приветствуя нас, и в самое неуместное время зазывал к себе на коктейль. На ходу и стоя он подавался вперед, словно борясь с сильным ветром, который только он и ощущал. Верхняя часть туловища наклонялась слегка, не слишком сильно. Это был мощный человек, и более того, человек, влюбленный в свою мощь. Его трость казалась скорее декоративной и экспрессивной, чем функциональной. Прогуливаясь в саду, он всячески старался подружиться с нами. Часто он протягивал руку, чтобы погладить чью-то собаку или потрепать ребенка по волосам. Но и дети, и собаки съеживались от его прикосновения. Порой, наблюдая за ним, я вспоминал созданного Франкенштейном монстра, симулякр, который терпел провал при любой попытке выразить подлинно человеческие чувства. Его кожа была коричневой и словно дубленой, в улыбке блестели золотые пломбы. Громкий человек, не всегда соответствующий нашим нормам, но безмерно богатый, и потому, разумеется, с его присутствием мирились, хотя нельзя сказать, чтобы он сделался особо популярен в нашем сообществе художников, музыкантов и писателей. Можно было бы сразу сообразить, что человек, принявший имя последнего римского императора из династии Юлиев-Клавдиев и поселившийся в Домус Ауреа, публично заявляет о собственном безумии, злодействе, мании величия и грядущем роке, и к тому же смеется всему перечисленному в лицо, что такой человек бросает перчатку к ногам рока и щелкает пальцами под носом надвигающейся смерти, восклицая: «Да, можете сравнивать меня, коли охота, с чудовищем, которое поливало христиан оливковым маслом и превращало в факелы, освещавшие по ночам его сад. С тем, кто играл на лире, когда горел Рим. Скрипок в ту пору на самом деле еще не было. Да, я назывался Нероном из династии Цезарей, последним из этой кровавой семейки, и понимаете это, как знаете. А мне просто имечко нравится». Он совал нам под нос свою извращенность, наслаждался ею, дразнил нас, презирая наши умственные способности, уверенный, что сумеет без труда одолеть всякого, кто противостанет ему.
Домус Ауреа. Золотой дом. Латынь. Так назывался дворец римского императора Нерона, который играл на скрипке, пока горел Рим, уничтожал христиан, а когда подданные наконец сбунтовались, покончил с собой. Golden House. Дом Голденов и буквально Золотой дом.
Он явился в этот город, словно один из тех свергнутых европейских монархов, глав завершившихся династий, кто по-прежнему использует вместо фамилии торжественные титулы — греческий, югославский, итальянский — и словно бы не замечает горестной приставки «экс», будто ее и не существует. «Он-то ни в чем не экс», — говорила его манера держаться. «Король с головы до ног, от жесткого воротника рубашки, запонок в манжетах, шитый на заказ английской обуви, да манера неуклонно двигаться на закрытые двери, зная, что они перед ним распахнутся». Королевской была и его подозрительность. Он ежедневно проводил заседания с каждым из сыновей по отдельности, выспрашивая, что говорят о нем другие два брата. Королевскими были его автомобили, пристрастие к азартным играм, неотбиваемая подача в пинг-понге, склонность к проституткам, виски, фаршированным яйцам и частенько повторяемая максима. Ее уважали все абсолютные властители от Цезаря до Хайле Селассии. Единственная ценная в его глазах добродетель — преданность. Он часто менял мобильные телефоны, почти никому не сообщал номер и не отвечал на звонки. Не впускал в дом журналистов и фотографов, но там частенько бывали двое из его постоянных товарищей по игре в покер, седовласые донжуаны, обычно в кожаных куртках и ярко-полосатых галстуках. Молва подозревала обоих в убийстве богатых жен, хотя в одном случае обвинения вовсе не выдвигались, а в другом остались недоказанными. О своей отсутствующей жене он молчал. В его доме среди множества фотографий на стенах и каминных досках расположились рок-звезды, нобелевские лауреаты, аристократы. Не было снимка миссис Голден или как она там звалась. Тут явно таился какой-то позор, и мы, к стыду нашему, перешептывались, гадая, что же это могло быть, воображая размах и наглость ее измен, восстанавливая образ аристократической нимфоманки с сексуальной жизнью, более скандальной, чем у любой кинозвезды. Ее неверности были известны всем и каждому, за исключением мужа, чьи глаза, ослепленные любовью, с обожанием взирали на ту, которую он считал преданной и целомудренной женой своей мечты, и так до ужасного дня, когда друзья поведали ему правду, сошлись все вместе и сказали ему, и как он неистовствовал, как проклинал их. Называл лжецами, предателями. Семеро мужчин с трудом удерживали его, не давая поранить тех, кто вынудил его увидеть реальность, как она есть. И, наконец, он признал реальность, принял ее, изгнал эту женщину из своей жизни и запретил вовеки приближаться к рожденным ею сыновьям. «Дурная женщина», — говорили мы друг другу, восхищаясь собственной проницательностью. И эта сказка вполне удовлетворила нас. На том мы и остановились. Нас больше волновали собственные проблемы. Историей Н.Ю. Голдена мы интересовались лишь до известного предела. Мы повернулись спиной и занялись своими делами. Это была страшная ошибка. Два. Что есть хорошая жизнь? И что ее противоположность? На эти вопросы никакие два человека не дадут одинаковый ответ. В наше трусливое время мы отрицаем величие общечеловеческого, утверждаем и прославляем местные предрассудки и мало в чем можем согласиться. В наше упадочное время человека не волнует ничто, кроме тщеславия и личной выгоды. Пустые, претенциозные люди, которым все дозволено, лишь бы служило их жалким целям, стремятся стать великими вождями и благодетелями мира. Они якобы служат общему благу, а все их противники — лжецы, завистники, ничтожества, глупцы, ископаемые — и, выворачивая правду наизнанку, они приписывают бесчестность и подлость своим оппонентам. Мы же так разделены, так враждебны друг другу, одержимы ханжеством и презрением, так погрязли в цинизме, что свою высокопарность считаем идеализмом. Мы так разочарованы в правителях, так издеваемся над институтами своей страны, что само слово «добродетель» лишилось смысла. И придется, видимо, от него до поры до времени отказаться, как и от других ставших токсичными слов, от понятий «духовность», например, «окончательное решение» и, по крайней мере, в рекламе небоскребов и жареной картошки, от слова «свобода». Но в холодный январский день 2009 года, когда загадочный мужчина 70 с лишним лет, которого нам предстоит звать Нероном Юлием Голденом, явился в Гринвич-Виллидж на лимузине «Даймлер» с тремя сыновьями и без малейших признаков жены. Он, по крайней мере, ясно дал понять, как ценится добродетель и каким образом правое дело отличается от неправого. «В моем американском доме», — сообщил он трем внимательным сыновьям, пока лимузин вез их из аэропорта в новый дом, «мораль будет приравнена к золотому стандарту». Подразумевал ли он высочайшую ценность морали? Или же хотел сказать, что мораль определяется богатством? И что он, с его золочённым новым именем, станет единственным судьей правды и неправды? Этого он не пояснил. И младшие Юлии, по давней сыновьей привычке, не просили уточнений. Они все предпочитали на императорский лад зваться во множественном числе Юлиями, а не Голденами. Скромностью они тоже не страдали. Младший из трех, томный 22-летний юноша, чьи волосы красивым каскадом падали на плечи, а лицом он напоминал гневного ангела, все же задал один вопрос. «Что нам отвечать?» — спросил он отца. «Когда станут интересоваться, откуда мы родом?» На старческом лице багрово вспыхнул гнев.
«Я уже говорил вам!» — прикрикнул он. «Скажите им к чертям идентичность. Скажите им, мы змеи, которые сбросили старую кожу. Скажите, что мы переехали в центр из Карнеги-Хилл. Скажите, что мы только вчера появились на свет. Скажите им, что мы материализовались благодаря магии или прилетели из окрестностей Альфа Центавра. Космический корабль скрывался в хвосте кометы. Скажите, что мы ниоткуда или откуда угодно. Или откуда-нибудь. Мы притворщики, мошенники, реконструкторы, меняющие обличие. Иными словами, американцы. Не называйте страну, которую мы покинули. Никогда ее не называйте. Ни улицу, ни город, ни страну. Я не желаю больше слышать их название».
Они вышли из автомобиля в старинном центре Виллидж, на улице МакДугал, чуть дальше Бликер, рядом со старинной итальянской кофейней, которая как-то еще существовала с тех давних пор. И, не замечая гудков машин за спиной и умоляющей протянутой ладони по меньшей мере одного грязного попрошайки, оставили Даймлер посреди дороги и неспешно принялись выгружать из багажника свои пожитки. Даже старик настоял на том, чтобы нести чемодан самостоятельно. И перетаскивать их в величественное здание в стиле Боз-Ар на восточной стороне улицы, прежний особняк Мёррея, отныне Голден Хаус. Торопился с виду только старший сын. Тот, кто не любил бывать вне дома, носил темные-притемные очки, и на лице у него проступала тревога. Так они прибыли и так собирались жить, независимо, на чужие мнения отвечая равнодушным пожатием плеч. Особняк Мёррея, самый большой дом в саду, пустовал уже много лет, в нем обитали только знаменитая своим высокомерием итальяно-американская домоправительница 50 с чем-то лет, ее столь же заносчивая, хотя и намного более молодая помощница и проживавший там же любовник. Мы часто гадали насчет владельца, но эти свирепые стражницы наотрез отказывались удовлетворять наше любопытство. В ту пору многие из богатейших людей покупали недвижимость с единственной целью — стать ее обладателями, и по всей планете распространялись заброшенные, словно стоптанная обувь, дома. Так что мы решили, наверное, какой-нибудь русский олигарх или нефтяной шейх имеет тут свой интерес, и, пожав плечами, привыкли словно бы и не замечать пустующий дом. К нему был приставлен еще один человек, приятного характера, мастер на все руки с испанским именем Гонзало, которому эти стражницы-драконши поручали присматривать за домом. А если у него оставалось свободное время, мы зазывали его к себе и просили исправить проводку или трубы, а посреди зимы почистить от снега крышу и крыльцо. Эти услуги он оказывал нам с улыбкой, в обмен на небольшие суммы наличными, деликатно вкладываемые в его ладонь. Исторический район, сад МакДугал-Салливан, давайте же назовем сад его полным, благозвучным именем, был заколдованным, свободным от страха местом, где мы жили, растили детей. Был счастливым прибежищем от разочарованного, запуганного внешнего мира. И мы не считали нужным извиняться за свою преданную любовь к нему. Оригинальное здание «Неогрек», возведенное на улицах МакДугал и Салливан в 1850-х, в 1920-е были перестроены в неоколониальном стиле архитекторами, которых нанял некий мистер Уильям Слоан Коффин, торговавший мебелью и коврами. Именно в этот момент задние дворы объединили в общий сад, ограниченный с севера улицей Бликер, а с юга улицей Хаустон, и предназначенный исключительно для частного использования жителей, примыкавших к нему домов. Особняк Мёррея выделялся даже здесь. Он был во многих отношениях чересчур величествен для сада, изысканная местная достопримечательность. Архитектурная компания Hoppin & Cohen, строившая этот дом с 1901 по 1903 год, для известного банкира Франклина Мёррея и его жены Гарриет Ланьер, снесла два прежних здания, стоявшие с 1844 года на земле купца Николаса Лоу. Новый дом строился в манере французского ренессанса, в котором фантазия сочеталась с фешенебельностью. В этом стиле партнеры Hoppin & Cohen обладали значительным опытом. Оба учились в парижской Эколь де Бозар, а затем проходили практику в МакКим, Мид и Уайт. Позднее выяснилось, что Нерон Голден владел этим зданием с начала 80-х. В саду издавна перешептывались, мол, владелец порой появляется, проводит в особняке день или два в год, но никто из нас не видел его воочию, хотя порой в доме вечером светилось больше окон, чем обычно, и, это уж совсем редко, мелькала за шторами тень. Местные дети решили, что в доме обитают призраки, и предпочитали держаться подальше. Таким был этот дом, распахнувший просторные парадные двери в январский день, когда из лимузина «Даймлер» вышли Голдены, отец и сыновья.